Я вас категорически приветствую. Иван?
Дмитрий Юрьевич?
Категорически. Что сегодня?
Сегодня продолжим освещать тему исследований нацистских преступлений. В прошлый раз мы с вами разговаривали про преступления, совершенные в концлагерях. На сей раз речь пойдет о массовых убийствах, совершенных Einsatzgruppen на оккупированной территории Советского Союза. И конкретно Зондеркоманда 10А. Руководил Зондеркоманда 10А одиозный оберштурмбанфюрер СС Курт Кристман. Его имя часто всплывало в средствах массовой информации. Обычно оно связано с убийством 214 детей из детского дома в Ейске 9 и 10 октября 1942 года и с массовыми убийствами в Краснодаре. Как только я начал работать в проекте «Цифровая история», Егор Яковлев поручил написать мне статью для журнала, и я выбрал написать статью именно о нем, потому что я давно интересовался этим преступником, и решил подробно на основании материалов судебного процесса, на основании некоторых архивных источников и на основании статьи немецкого историка Вольфа Ульриха Штритматера. Он написал тоже 30 страниц про Курта Кристмана. Она называется «Курт Кристман. Спортсмен, массовый убийца и маклер», ну, агент по недвижимости, то есть сколько у него ипостасей. Но сегодня нас больше он интересует как массовый убийца, потому что все его, допустим, достижения в спорте, они абсолютно не перекрывают то, что он совершил на оккупированной территории Советского Союза. Но прежде чем мы начнем о нем говорить, о печально известном нацистском преступнике, я предлагаю вкратце объяснить для зрителей, что такое Einsatzgruppen, какие у них были задачи, какой был состав и какая была численность Einsatzgruppen. Ну, давайте вот начнем. Что вот в марте 1941 года между Рейнхардом Гейдрихом, это глава Главного управления имперской безопасности, и генералом-квартирмейстером Эдуардом Вагнером было заключено соглашение о задачах и зоне деятельности полиции безопасности ИСД. И оно нашло отражение в секретном приказе генерала-фельдмаршала Вальтера фон Браухича. Это у нас был глава сухопутных войск в нацистской Германии. И в этом приказе четко обозначались задачи Einsatzgruppen. Ну, в первую очередь, это изъятие материалов, архивов и картотек из захваченных городов. И вторая задача – это уничтожение части гражданского населения. Einsatzgruppen уничтожали еврейское население, причем инструкции были даны устные, письменных приказов вы никаких не найдете на этот счет. И еще самое интересное, что еще до начала войны с Советским Союзом было распоряжение Гитлера от 13 мая 1941 года о воинской подсудности в районе Барбаросса и об особых мерах войск. Что это значит? Что русское гражданское население, ну, в целом гражданское население на оккупированной территории полностью выведено из-под юрисдикции военных трибуналов. Говоря простым языком, это означает, что немцы могли убивать кого угодно, грабить кого угодно, им за это ничего не будет. Как вот Гитлеру приписывают фразу «Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью». Еще до...
Цитаты нет такой, да? Ну, вот... Я только хотел процитировать.
Да, вот интересная цитата, но я не уточнял. Значит, еще надо упомянуть приказ о комиссарах. 6 июня 1941 года был издан этот приказ. Согласно нему, комиссары, которые попадали в плен, они расстреливались без суда и следствия. То есть, заметьте, еще война не началась. 22 июня еще утро не наступило, а судьба комиссаров и части военнопленных уже была предрешена. И вот у меня есть несколько документов. Это обвинительное заключение против Курта Тримберна. Это подчиненные Курта Кристмана, о котором сегодня пойдет речь. И еще у меня с собой есть оценка доказательств и материалы из обвинительного заключения. Вот оно, от 29 сентября 1971 года. И что хочется отметить по задачам Einsatzgruppen еще, что, как явствует из распоряжения номер 7 командования тыловым районом группы армии Юг от 16 августа 1941 года, вина за акты саботажа в случаях, если преступник не мог быть установлен, должна была возлагаться не на украинцев, а на евреев и русских, подчеркиваю. Только по отношению к ним должны были применяться репрессивные меры. И самая главная задача – это поиск и уничтожение потенциальных врагов. То есть, Это такой размытый термин. Давайте разберемся, кто такие потенциальные враги. Ну, в первую очередь, это революционеры, представители интеллигенции.
Коммунисты, по всей видимости, нет?
Конечно, конечно. То есть, это еще могут быть народные комиссары и так далее. И еще к ним относятся партийные, естественно, армейские функционеры. И еще могу добавить по этому поводу, что это лица, заподозренные в поддержке партизан и связях с ними.
Заподозренные.
Заподозренные, да. Самое главное. То есть, у них вина уже установлена, что даже если они могли быть в зоне, где действовали партизаны, или просто даже в чем-то подозреваться, они уже считались потенциальными врагами. То есть, все, кто даже представлял потенциальную опасность, они могли туда быть включены.
Ну, тут все просто. Вот деревня. Возможно, сюда заходят партизаны. Зачем? За едой, естественно. Значит, деревня.
Причем интересно, да, когда коммунистов расстреливают, иногда говорят по политическим причинам, иногда расстреливают не только самих коммунистов, допустим, если он был начальник исполкома, но, может быть, и семью коммунистов, потому что они тоже связаны с этим. Теперь плавно переходим к Einsatzgruppen, как они формировались. В мае 1941 года начали со всего Третьего Рейха собирать сотрудников. Это были сотрудники гестапо, сотрудники уголовной полиции, СД. Это были резервисты войск СС, некоторая часть переводчиков и водителей. И было сформировано 4 Einsatzgruppen. Это А, Б, С и Д. Значит, Einsatzgruppe А следовала за группой армии «Север», которая двигалась к Ленинграду и действовала в Прибалтике, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Einsatzgruppe Б следовала за группой армии «Центр» и действовала на территории нынешней Белоруссии, Смоленской, тогда Калининской, ныне Тверской области, Брянской и Орловской области. То есть, это центральный участок Восточного фронта. Einsatzgruppe С следовала за группой армий Юг, которая двигалась к Киеву, действовала на большей части территории Украины. А вот Einsatzgruppe Д, о которой сегодня пойдет речь, она следовала за 11-й армией и действовала на территории Молдавии, Южной Украины, Крыма, Кавказа, Краснодарского края и Ставрополья. Именно вот это ее зона действия. И теперь давайте плавно перейдем.
А их сколько там было в количестве личного состава? Сколько было?
Ну, где-то около 900 тысяч человек. Это одна Einsatzgruppe. Но так как Einsatzgruppe еще делилась на Einsatz и Sonderkommando, надо пояснить для зрителей, что Sonderkommando, они действовали недалеко от линии фронта, а Einsatzkommando немножко дальше в тылу. Да. И еще обязательно стоит сказать, что Einsatzgruppe делали отчеты о событиях, то есть сколько и кого они убили. В первую очередь они уничтожили еврейское и цыганское население поголовно, несмотря на пол и возраст. И они отправляли эти отчеты в Берлин, в Главное управление имперской безопасности, и доступ к этим отчетам имел очень ограниченный круг лиц. Они были достаточно секретные. То есть сначала Sonderkommando, Einsatzkommando собирали эти отчеты, отправляли в Einsatzgruppe, там был штаб, и штаб уже отправлял непосредственно в Берлин. Да, и приказы об уничтожении евреев, как я уже сказал, они были даны устно, инструкции были даны устно. То есть, вы письменных этих приказов нигде не найдете.
Ну, то есть, приказы устные, а в физическом уничтожении отчитывались, да, что уничтожено вот столько-то здесь, столько-то.
Ну, да, там четко сказано, сколько уничтожено евреев, сколько уничтожено коммунистов, сколько уничтожено каких-нибудь асоциальных элементов. И вот еще следует обратить внимание, что к потенциальным противникам могли относиться душевно больные люди с ментальными расстройствами, поскольку они считались лишними едоками, и экономически нецелесообразно было их содержать. Также это могли быть азиатские этнические группы, эта тема вообще очень мало изучена, и асоциальные элементы, и преступники. Теперь можно плавно перейти к зондеркоманде 10А. Численность этой команды – это 100-120 человек. И первым командиром это был не Курт Крисман, а Хайнц Зетсон. Это был юрист, оберштурмбанфюрер СС, тогда потом уже штандартенфюрер СС, это полковник, проще говоря, 1906 года рождения, достаточно жестокий, он лично принимал участие в расстрелах, и он заставлял других офицеров тоже принимать участие в расстрелах. Более того, описывается эпизод, когда он загнал какую-то часть то ли евреев, то ли каких-то других людей в душегубку, и ему это понравилось, он даже начал смеяться. То есть, он садист, и ему доставляла радость чужие мучения. какая его судьба дальнейшая. 28 сентября 1945 года он покончил с собой при задержании британской военной полиции. Он раскусил капсулу с цианистым калием, а до этого он скрывался под чужим именем. И сколько уничтожило зондеркоманда 10А еще до того, как Крисман вступил в должность второго командира. Тут есть несколько интересных эпизодов. Город Бельце, это нынешняя Молдавия, это 45 евреев и 30 заложников. Это июль 1941 года. Потом... Дальше это август 41 года, окрестности села Шпейр. Это территория этнических немцев, которая расположена западнее города Николаева. Там расстреляли русскую Валентину Зубенко, вот отмечается. Район Березовка-Очаков на востоке, там расстреляно 30 военнопленных и от 100 до 200 евреев, согласно материалам дела 22, GS-202/61. Значит, дальше идет Мелитополь, Мариуполь, Бердянск. Бердянск 1000 евреев, потом Мелитополь 2000 евреев, а Мариуполь 8 и даже больше, говорят, 9000, источники разнятся. То есть в общей сложности 15 тысяч к моменту, когда Зетцен сложил полномочия, причем за что его сняли. Дело в том, что он был филателистом, очень любил марки. Он грабил марки в Ростове и в других городах, за что даже там считалось это грабежом. И поэтому его отправили в августе уже в Кассель на другую должность. И пришел вот этот Курт Кристман, печально известный. И сейчас мы об этом поговорим. Ну да, еще хотелось бы отметить несколько других казней, которые прошли в Таганроге и в Ростове. В Ростове было уничтожено 2000 евреев, в Таганроге 1500-1800 евреев в Петрушинской балке. Это с конца октября по июль. А еще 20 деятелей коммунистической партии и 70 коммунистов. Потом еще прошли более мелкие расстрелы. Они были связаны уже с Газвагеном. Потому что изначально как происходило уничтожение евреев? Под предлогом переселения их всех собирали и... якобы регистрировали. Потом грузовики их отвозили к месту казни, где они должны были встать на колени, и их из карабина им стреляли в затылок, и они падали в яму. То есть их так коварно обманывали, что якобы мы сейчас вас переселим, сейчас вас зарегистрируем, но на самом деле их просто расстреливали. Да, они должны были перед казнью снять с себя всю одежду, остаться только в нижнем белье, иногда и без него, и все ценности. И некоторые даже пользовались этим и грабили просто-напросто их во время этих казней. И теперь можно переходить плавно к Курту Крисману, что это, кто это такой, и давайте начнем с его биографии. Курт Крисман родился 1 июня 1907 года в Мюнхене и был вторым ребенком в семье Карла Крисмана и его жены Эмилии. Отец владел парфюмерным магазином и салоном красоты, который пришлось закрыть из-за экономического кризиса. Причем отец, убежденный сторонник нацистской партии, еще в 1921 году, когда она была маргинальным политическим отростком, он присоединился к этой партии, у него номер партийного билета 186, там же было около 10 миллионов членов нацистской партии, а 186 – это очень ранний билет, то есть, если условно какой-нибудь 41 год вступления, там будет билет какой-нибудь 8 056 448, но это я просто вот сейчас придумал, но он это говорит об убеждении. И более того, оба сына Карла Крисмана тоже стали нацистами. Еще с 13 лет Крисман вступил в роту штурмовых отрядов под руководством Ганса Ульриха Клинча. А в 23-м году ему было всего 16 лет, принял участие в пивном путче. Что он там делал? Он был связным и был послан путчистами в военное министерство. Потом он какое-то время вместе с отцом затаились, поскольку Гитлера арестовали и заключили в тюрьму, и он решил, что пора заняться учебой и пора пока отвлечься от нацистской деятельности. То есть, заметьте, еще с 13 лет. И, видимо, под влиянием отца он как раз и заинтересовался этими националистическими идеями. В 27-м году он окончил реальное училище, это что-то наподобие нашей средней школы. Да, и поступил на юридический факультет Мюнхенского университета. В 31-м году он сдал этот госэкзамен в университете Эрлангена и получил степень доктора права. Потом, кстати, после суда эту степень аннулирует университет, потому что как может доктор права совершать такие преступления?
Ну, как видим, легко.
И проходил стажировку в органах службы безопасности в качестве референта по вопросам прессы и марксизма. В конце апреля 1933 года стал членом СС, и 1 мая 1933 года вступил в нацистскую партию. Но чтобы не прослыть оппортунистом, он сказал, давайте дата вступления будет не 1 мая 1933, когда уже Гитлер пришел к власти, а, скажем, сентябрь, но его заявку не приняли. Хотя вот, ну, в 1923 году он еще не мог вступить в нацистскую партию, поскольку он еще был несовершеннолетним, ему было всего 16 лет. Потом дальше его карьера идет следующим образом. Значит, в 1934 году он поступил на службу в баварскую политическую полицию, которая позже стала отделением гестапо в Мюнхене. Никаких архивных источников насчет деятельности в этой полиции не сохранилось, и что он там делал, практически неизвестно. Ну, также в статье я не упомянул о том, что в годы учебы в университете он стал чемпионом гребли по каноэ и был спортсменом, получил несколько наград. Просто я не стал так излишне детализировать и делать на этом акцент. Ну, в 1938 году случился аншлюс Австрии, и тогда Крисмана отправили в австрийскую столицу. Он возглавил отдел гестапо, который занимался экономикой и партийными делами. На что он отвечал? Он отвечал за охрану еврейских активов, подразумевающий ариизацию еврейских предприятий и имущества, то есть просто экспроприацию. Uh-huh. Да? И в первые дни после аншлюса началось разграбление еврейской собственности. Это ценные бумаги, коллекции произведений искусства, склады, автомобили, ювелирные изделия и страховые полисы на сумму в несколько миллионов рейхсмарок. И вот тут очень интересно, что Штритматер, он пишет на то, что отдельные сотрудники использовали эту возможность для личного обогащения. То есть, когда евреи эмигрируют, они оставляют все эти вещи, и тогда кому переходят эти вещи? Вообще, по законам даже того же самого Третьего Рейха должно перейти в собственность государства, но некоторые этим пользовались, и в концлагерях то же самое, они присваивали эту собственность себе, за что некоторые поплатились. То есть, допустим, вот одного коменданта концлагеря Бухенвальд, Карла Коха, его расстреляли за коррупцию, ну, буквально за неделю до прихода американцев, его же концлагеря, за то, что слишком много он наворовал и присвоил себе, а должен был, как говорится, ну, поделиться с государством, что он и не сделал. И Гейдрих неоднократно требовал составления списка изъятого и конфискованного Австрии имущества, но только в середине июля Крисман привез в Берлин запрошенный список для представления в РСХ. Напомню, что аншлюс случился в марте 1938 года, и вот что делалось с марта по июль, возможно, там гестаповцы развлекались и грабили несчастных евреев, которые эмигрировали из страны. И потом последовал осенью 1938 года перевод Крисмана в город Инсбрук. Это тоже Австрия. Ему поручили там сформировать лыжную команду полиции безопасности. И потом назначили в декабре 1939 руководителем отделения гестапо в городе Зальцбург. В местной прессе особо подчеркивалось, что уроженец Мюнхена был участником пивного путча. И уже на допросе в 1956 году Крисман утверждал, что его главной задачей являлось обеспечение охраны частных поместий и высшего руководства страны, однако архивные сведения показывают, что его полномочия были гораздо шире. Будучи главой гестапо, он одновременно возглавлял политический отдел государственного центрального управления и имел огромную власть влиять на действия полиции безопасности. Ну, кто были противники? Коммунисты, евреи, представители католической церкви. С духовенством тоже боролись. Да, потому что Гиммлер-то был язычником, и все эсэсовцы, они массово выходили из католической церкви, протестантской церкви. Да, потом некоторые после войны опять туда вступили, поскольку уже…
Ситуация изменилась.
Да, ситуация изменилась, режим рухнул, и можно вернуться в лоно церкви. Особенно интересно, в поле зрения гестапо в Зальцбурге попали красные испанцы, это ветераны гражданской войны в Испании, скрывавшиеся в Австрии. По мнению руководителя РСХ Гейдриха, они представляли собой коммунистически настроенный антинемецкий сброд, и поэтому подлежали заключению в концлагеря. И при руководстве Крисмана 18 испанцев арестовали и отправили в концлагерь Маутхаузен, где их подвергли уничтожению через труд, то есть их заставляли выполнять тяжелые физические действия, тем самым их
и плохо кормили.
Да. Да, конечно.
У них это там расписано в специальных таблицах, я там был. Специальные таблицы, какой объем работы надо выполнять, сколько калорий должен получать, чтобы принес пользу, а при этом, чтобы в конце обязательно сдох. Это удивляло, ты знаешь, я даже словами передать не могу, что это у вас в башке такое, что вы такое с людьми творите. Ладно, еще убить, понятно, нет.
Мы тебя, а так еще растянуть.
Мы тебя работой заморим, еще пользу нам принесешь.
Да. Они там умерли, естественно, через несколько месяцев, вот эти 18 арестованных испанцев. И гестапо занималось раскрытием социалистических и коммунистических ячеек. Ну, мало кто знает, что помимо евреев нацисты боролись со своими противниками. Это были немецкие коммунисты и социал-демократы. Их массово арестовывали и заключали в концлагеря еще в 1933 году.
Да, представляете?
Да.
То есть, Гитлер чужих убивал, а Сталин своих. Вот вам,
пожалуйста. Вот Эрнст Тельман, да, достаточно, да, вспомнить. Да, хотя все. Тельмана расстреляли, причем только в 1944 году. Не сразу. Вот. С началом Второй мировой войны появилась необходимость следить за размещением иностранных рабочих, за проступки нарушения законов со стороны восточных рабочих, то есть это угнанные граждане Советского Союза, в Германию на работы. Вот их назвали остарбайтерами и помечали их знаком «Ост» на одежде, на нашивке. Да, они... Сейчас прошу прощения... Нацисты считали их расово неполноценными, и гестапо строго карало за нарушение дисциплины. Крисман также активно участвовал в преследовании еврейского населения и в массовых депортациях с октября 1941 года. Хотя позже неоднократно заявлял, что узнал о депортации евреев и окончательном решении еврейского вопроса только после войны. То есть до этого он якобы ничем таким не занимался, к Холокосту он никакого отношения не имеет. И чуть позже мы будем говорить о том, что жертвы его в Краснодаре были якобы партизанами и саботажниками. Значит, они... тем самым заслужили смерть своими действиями, а к евреям, к истреблению евреям он отношения никакого не имеет, якобы. Это он утверждал уже после войны. Еще в 1946 году в газетах Зальцбурга опубликовали первый список военных преступников, который составило Федеральное полицейское управление. Там 24 человека, и Крисман в первых строчках. Ну и теперь вот весна 1942 года, Крисман добровольно, подчеркиваю, изъявил желание отправиться на Восточный фронт. Какова была его мотивация? Это первое, получить железный крест и продвинуться по карьере, что он не мог сделать в Зальцбурге, когда был там начальником гестапо. И он поехал к Мюллеру, главное управление имперской безопасности в Берлине. Оттуда его командировали в Einsatzgruppe D на юге России для замены прежнего руководителя Генриха Зетцена, о котором мы уже говорили. И 1 августа 1942 года Крисман стал руководителем Сондеркоманды 10А. И каждый командир знал, что его подразделению поручено уничтожать советских евреев и безжалостно истреблять идеологических противников. Да. И к лету 1942 года... крупномасштабные операции против еврейского населения уже завершились. То есть, когда Крисман прибыл в Краснодар, Зетцен, его предшественник, оставил практически Краснодар Юденфрай, то есть свободным от евреев. Там осталось только славянское население.
Уже всех убили.
Да, да. Это тоже обязательно надо подчеркнуть. Ну, казнь проводилась, говоря, Краснодар, Ростов, Ворошиловск и другие. Основное внимание подразделение Крисмана уделяло антипартизанским акциям в небольших городах и селах. А после войны Крисман неоднократно отрицал собственную ответственность за массовые казни в Ростове и Краснодаре, поскольку он якобы присоединился к Зондеркоманде позже. К тому времени евреев давно уже не было. Он заявлял, что его главной задачей в Краснодаре якобы было собрать и обучить отряд из лыжников и альпинистов, которому предполагалось направить на борьбу с партизанами на Кавказе. Под руководством Крисмана зондеркоманда 10А боролась с партизанами в предгорьях Кавказа, на Кубани и на территории Припятских болот. И он говорил, здесь я очень преуспел. В 1956 году на допросе он так сказал. И тут есть вторая фигура, это заместитель Крисмана и командир тайной команды, это часть подразделения Ганс Вайбрехт. Он, его имя неоднократно приводится в материалах Мюнхенского процесса, и он вместе с тайлькомандой в октябре-ноябре 1942 года участвовал в охоте на банды на Кубани. И вот есть один отчет, который сохранился. Уничтожено всего 4 бандита. После допроса пленных 26 скрывающихся бойцов были арестованы, осуждены и расстреляны. Члены Einsatzkommando, СД и гестапо совместно с подразделениями полиции и порядка, они прочёсывали густые леса и уничтожали противника. И все происходило по одному и тому же методу – захват, концентрация и убийство. А потом еще и присвоение награбленного имущества. По окончании таких операций по умиротворению Einsatzkommando сообщала, что район боевых действий свободен от евреев. Партизаны, их пособники, коммунисты, психически больные люди указывались в отчетах как подвергнутые специальной обработке, что очень важно подчеркнуть. В отчетах часто пишут, что это переселение, что это эвакуация, особая обработка. То есть прямо не говорится о том, что это уничтожение. И нацистский язык – это язык эвфемизмов. Это обязательно надо отметить. И в ноябре 1942 года прошли антипартизанские операции в районе между Новороссийском, Красной, Медведовской и Анапой, в которой участвовали военнослужащие вермахта под командованием офицера Абвера, майора по фамилии Вайнер. Во время этой операции, которую Крисман подробно подготовил в письменном виде, произошла перестрелка с партизанами, но ни один партизан не был взят в плен. И когда двух членов зондеркоманды 10 ранили, операция была отменена. И потом проводились антипартизанские акции в Ейске, Новороссийске и Анапе. Что значит эти антипартизанские акции? Под вот этой маской иногда подразумевалось уничтожение мирного населения в поисках партизан. Mm-hmm. То есть выезжала карательная команда, если она не находила партизан, она уничтожала мирное население. И самый известный эпизод, который часто всплывал в средствах массовой информации, это уничтожение детей в Ейске. И вот я, спасибо большое переводчице Вере Ткаченко, которая перевела обвинительное заключение против Курта Тримберна, как я уже сказал, это его подчиненный, тоже командир той команды. И здесь очень подробно описывается этот эпизод, но мы на нем заострять внимание не будем, если хотите, можете даже взглянуть. Вот. Тут три подозреваемых, из них главный – это Генрих Гёрц и Курт Тримберн.
Угу.
Гёрц помогал детей заталкивать в эту душегубку, а Тримберн, собственно, собрал команду, которая вместе с Газвагеном из Краснодара поехала в Ейск. 214 детей убили, причем оба отрицали свою причастность. Гёрц вообще заявил, что он катался просто так с этой душегубкой, ничего не делал и не имеет никакого отношения к убийствам детей. Здесь вот сказано, что убийство детей, оно связано даже больше с акцией Т4. Это была акция по эвтаназии, которая предполагала убийство людей с тяжелыми наследственными заболеваниями и убийство людей с физическими недостатками. И какая роль Курта Крисмана в этом? Значит, два дня подряд команда убивала детей в Газвагене, грузовики, в которых людей уничтожали при помощи выхлопных газов, которые подавались через шланг в герметичный кузов. Автомобиль поступил в распоряжение зондеркоманды летом 1942 года. На грузовике была нарисована игральная карта «Десятка червей» в качестве внешнего опознавательного знака в соответствии с обозначением зондеркоманды 10А. Сам Крисман не присутствовал при убийстве детей. Однако определенно он об этом знал, как командир, и отвечал за это, и отдал, видимо, приказ об их уничтожении. То есть, главные виновники – это Курт Тримберн, который здесь упоминается, о нем речь, и Генрих Гёрц. Еще самое интересное, что в конце этого заключения говорится о том, что у членов зондеркоманды была возможность избежать участия в акциях уничтожения. Они могли написать рапорт о том, что они по состоянию здоровья якобы не справляются с возложенными задачами, и их отправляли на родину. Причем это делали довольно охотно. То есть, был вопрос личного выбора. Кто хотел участвовать в акциях массового уничтожения и расстрелять людей, тот шел и расстреливал. Значит, нравилось убивать, проще говоря. А все эти отговорки о том, что оружие заклинило, что я это сделал в какой-то внутренней неохоте, которую никак нельзя проверить, что вот как-то проверить внутреннее несогласие с приказом, да никак это не проверить, проще говоря. Это все просто отговорки. Значит, все-таки они хотели участвовать в этих убийствах. И один из самых известных эпизодов – это уничтожение людей в Краснодаре. Это были не евреи, потому что Зетцен оставил Краснодар, как я говорил, юденфрай, свободным от евреев. И жертвами Крисмана стало в основном славянское население. Куда доставляли задержанных в подвал трехэтажного здания комендатуры в Краснодаре, который расположен был на углу улиц Седина и Орджоникидзе, и использовался в качестве тюрьмы для всех, в том числе потенциальных противников нацистского режима. Содержавшиеся в этом подвале заключенные, в числе которых, если верить показаниям Крисмана на суде, были партизаны, также лица, подозреваемые в принадлежности к партизанам, или родственники таких лиц, оставались живых только в том случае, если их можно было перевербовать, то есть склонить к сотрудничеству в форме контршпионажа. Крисман лично руководил процессом уничтожения в Газвагене. В материалах судебного процесса над ним одна из акций описывается так. В один из дней между декабрем 1942 года и началом февраля 1943 года подсудимый руководил операцией по использованию Газвагена во дворе здания управления. После того, как грузовик отъехал примерно на метр от двери подвала, подсудимый приказал загнать из подвала в кузов фургона столько людей, сколько он хотел до полной загрузки. То есть, пока там машина не заполнится, этот процесс не прекращается. Да, перед этим жертвы заставили раздеться до нижнего белья в подвале, где им говорили, что они просто едут в баню на омовение. Госвагин оставался в закрытом дворе комендатуры с работающим двигателем до тех пор, пока из него не перестали раздаваться звуки. То есть, когда эта машина отъехала из Краснодара, водитель поставил нейтральную передачу, завел двигатель, и вот эти газы выхлопные, они поступили, и люди стали умирать. Причем это же достаточно жуткая смерть. Жертвами данной акции стали не менее 30 человек. Среди них, согласно материалам процесса, были реальные или потенциальные противники оккупационного режима, в том числе партизаны и люди, подозреваемые в помощи партизанам. Два ребенка в возрасте 10 лет. Вот как они помогали партизанам, непонятно. То есть, и стали жертвами этой акции. И при отступлении немецких войск из Краснодара Крисман приказал поджечь здание тюрьмы и убить оставшихся заключенных, то есть славянское население, которое содержалось в этой тюрьме. И второй эпизод, он еще более чудовищный, один из самых кровавых, это расстрел жителей станицы Марьянская, тоже в Кубанском крае. От информаторов из числа местных коллаборационистов Кристман узнал, что некоторые мужчины этой казачьей станицы, расположенные в 35 километров западнее Краснодара, ушли в партизанские отряды в горы Кавказа. Возможно, на острове на реке Кубань, протекающей через Краснодар и в 5 километрах от станицы, также находилась партизанская база. По приказу Крисмана тайные агенты, бывшие в хороших отношениях с начальником местной полиции в станице Марьянска Лысенко, составили списки, содержащие имена партизан и их ближайших родственников, старых партизан времен гражданской войны, коммунистов и активистов. Ближе к вечеру 18 января 1943 года Крисман на своей машине выехал в казачью станицу Марьянска с несколькими членами команды, включая личного адъютанта, со взводом коллаборантов во главе с командиром Агарковым на двух или трех грузовиках. Насчет судьбы вот этого Агаркова ничего не говорится, но, по-моему, он уже умер к концу процесса или даже был казнен на одном из процессов. Ну, то есть, на момент 80-го года, когда был процесс над Куртом Крисманом, его уже не было в живых. На основании списков, составленных информаторами уже вечером и следующим утром, Крисман арестовал несколько десятков человек при помощи коллаборантов и местных полицейских. Позже на суде говорилось, что арестованных поместили в здание пожарной охраны и, начиная с утра 19 января, доставляли в местный полицейский участок, где с помощью переводчиков их допрашивал Крисман и другие члены команды с целью выяснить, являются ли они реальными или потенциальными противниками нацистов. Однако, судя по тому, что среди жертв в итоге оказались женщины и маленькие дети и подростки. О настоящем расследовании речь не шла. Точное количество арестованных не удалось установить. Это по одним данным 100 человек, по другим данным 60 человек. Причем после допросов осталось от 32 до 41. Каких-то даже отпустили в итоге. Чтобы успокоить население арестованных, после допросов Крисман через переводчиков сообщил им, что их везут в Краснодар на работу, они должны взять с собой еду для детей. Тем не менее, арестованные почувствовали, что им грозит что-то плохое, возможно, даже смерть. Поэтому многие из них отказались ехать, но их насильно выгнали из деревни полицейские. К наступлению сумерек группа арестованных достигла расположенной в 6-7 километров излучины Кубани. Там был крутой берег, который показался Крисману подходящим местом для расстрела. Он ожидал, что расстрелянные упадут с него прямо в реку Кубань, избавив от необходимости их хоронить. То есть, вместо того, чтобы выкопать ров или чтобы жертвы сами выкопали могилу, он решил просто, чтобы трупы сбросили в реку, и они там поплыли, и, в общем-то, так их утилизировать, грубо говоря. Примерно в 50-100 метров от берега арестованных окружили коллаборационисты, которые должны были предотвратить попытки побега. По приказу Крисмана людей заставили раздеваться до нижнего белья. Те, кто не хотел раздеваться, раздевали насильно. После этого люди группами по 5-6 человек в сопровождении коллаборационистов отправлялись к обрыву. Поскольку пленные поняли, что их собирались убить, многие отказались идти. Тогда их начали избивать прикладами и тащить насильно. Женщины и дети кричали, плакали от ужаса, некоторые напрасно молили о пощаде, их расстреливали из карабинов и пистолетов-пулеметов. Это были коллаборационисты и несколько членов зондеркоманды. Двух женщин застрелили в голову в упор. Как и планировалось, большинство жертв упало с обрыва в Кубань. Те, кто не упал, сбросили коллаборационисты. В одну из жертв, Марию Теликину, которая пыталась спастись от расстрела, прыгнув в ледяную реку, с берега стреляли, в том числе один из свидетелей. Была ли она смертельно ранена или впоследствии утонула, так и осталось невыясненным. И тут приводятся некоторые ужасные подробности, которые тяжело читать, но надо. От отчаяния и страха жертвы плакали, кричали, умоляли о пощаде. Сын одной из жертв по фамилии Пустовой, плача, умолял коллаборациониста: «Дядя, пристрелите меня на месте». Ирина Постовая, жена председателя колхоза Луки Постового, пыталась спасти свою 4-летнюю дочь. Однако местный полицейский отрубил ей руки, после чего зарубил ее на глазах у девочки. Да. И зарубил девочку тоже. Крисман отдавал приказы с пистолетом в руки, деловито ходил вокруг, наблюдая за всем происходящим. Он увидел, что среди жертв были и маленькие дети, а расстрел закончился к наступлению темноты. Ну, точное количество на суде не установили, это от 31 до 42 человек. И сейчас на месте расстрела, там поминают каждый год 19 января память мучеников, которые погибли, и назвали это кровавым воскресеньем. Установлены имена где-то 32 жертв, то есть они идентифицированы. И среди показаний вот есть интересные, ужасные, я бы сказал, подробности насчет их уничтожения. Это вот обвинительное заключение, а это доказательство уже в ходе самого процесса. Причем Крисман сказал, что пощадил станицу и большинство ее жителей. Если бы он расстрелял только 42 из примерно 100 выбранных преступников, то он предотвратил максимум зла минимумом зла. То есть он так он это обосновал. Причем он лично стрелял, тоже это было доказано на процессе, об этом говорится в обвинительном заключении. И что интересно, что свидетели, они сообщали о том, что были ужасные крики, они наблюдали об этом со стороны. И вот, допустим, свидетельница Лайт, ученица по профессии, она сказала следующее. Где-то в январе 43-го года, она не помнила точно даты, вернулась пешком из Краснодара в хутор Стефановский, который находился примерно в 5 километров. Потом, когда начало темнеть, она увидела колонну людей, идущую с фронта в сопровождении конных людей. И незадолго до дома, который находился на дороге у поворота на хутор Стефановский, примерно в 1,5-2 километра от него. Люди шли по улице, потом повернули и пошли через поле к Кубани. Испугавшись, она спряталась в яме. После этого услышали крики «Раздевайся!» и плач детей и женщин. После этого долго раздавались выстрелы, пока все не стихло, и не услышала топот копыт. И тут говорится о том, что видела носки, шарфы, обувь, множество гильз, разбросанных по отвесной набережной Кубани, а также то, что берег был залит кровью. То есть в буквальном смысле река Кубани окрасилась в красный цвет от крови. Там плавало тело женщины на поверхности воды, на ней было только нижнее белье. И вот слышались крики «Убивайте их быстрее!». И тут даже описывается жуткий момент, когда уже станица была освобождена советскими войсками. Это был где-то конец февраля, начало марта 43-го года. Советский солдат увидел на песчаной отмели на Кубани тело девушки. И свидетельница пошла туда и узнала в хорошо сохранившемся трупе одну из жертв, которую хорошо знала и которой в то время было только 16 лет. У нее была небольшая дыра на лбу или переносится рваная рана на шее. На ней были только шерстяные носки. По этой последней части показаний свидетеля суд сделал вывод, что Мария была убита выстрелом спереди. Это подтверждает и другая свидетельница, тетя убитой, которая также опознала свою племянницу после обнаружения тела, и подтвердила наличие пулевого ранения на переносице. Также выстрелом в переносицу была убита другая жертва. Это Галя Кор, там фамилия сокращена в материалах процесса, о чем рассказала ее тетя-свидетельница. Она заявила, что видела тело племянницы, когда оно было некоторое время найдено спустя примерно в 11 километров ниже по течению от Марьянской. Вот тут такие подробности. И тут говорится даже о письме жительницы Марьянской своему сыну. Это апрель 43-го года. Накануне праздника крещения арестовывали целые семьи с младенцами, подростками и 17-летними девушками вместе с отцами и матерями. Меня добрые люди спрятали в своей кладовке, чтобы меня не нашли. Они приходили ко мне в квартиру, искали, но не нашли. Арестованных раздевали до нога, убивали и бросали в Кубань. Вот тут ужасные подробности приводятся. И дальше мы узнаем о итогах деятельности зондеркоманды во время руководства Крисманом. Если Зетсон убил около 15 тысяч человек, то Крисман убил где-то, порядка 7 тысяч человек, причем это были как вот лица в Краснодаре, как лица в Ейске, так и, допустим, пациенты других медицинских учреждений, которые находились в Краснодарском крае. И вот тут говорится, что бывшие коллаборационисты зондеркоманды 10А предстали перед Советским военным трибуналом в Краснодаре в июле 43 года. На Краснодарском процессе Крисману было заочно предъявлено обвинение в массовых убийствах, пытках и грабежах. В советской прессе его назвали шефом краснодарского гестапо. Во время судебного разбирательства свидетели рассказали о работе гасвагенов, которые назывались душегубками, проще говоря. В них были убиты несколько сотен больных из местных больниц, в том числе множество детей. На процессе описывалось применение изощренных методов пыток, изнасилования девочек и женщин Крисманом, врачом из команды и другими руководителями карательной команды. Прокурор говорил о звериной жестокости, истинно немецком хладнокровии. Восьми подсудимым, это были исключительно советские коллаборационисты, пособникам фашистских зверей вынесли смертный приговор. Троих приговорили к 20 годам. 18 июля 43 года смертный приговор был приведен в исполнение на городской площади Краснодара в присутствии свыше 30 тысяч жителей города. По данным советского следствия, зондеркоманда 10А лишила жизни более 4 тысяч краснодарцев, включая стариков, женщин и детей. Всего же, по данным Краевой комиссии, по состоянию на июнь 45 года в Краснодаре погибло 11 472 человека, в числе которых 4322 женщины и 2178 детей. В Краснодарском крае было уничтожено еще больше 61 540 человек, из которых более 58 тысяч даже не удалось опознать. И что происходило дальше? Поскольку советские войска наступали и немцев выбили из Краснодара, Крисман тоже убежал и отходил вместе с ними Einsatzgruppe D. Она была расформирована, эта Einsatzgruppe D, и стала боевой группой Биркомпа, которая до июля 43 года в составе кавалерийской дивизии СС участвовала в антипартизанских акциях на границе Белоруссии и Украины. Части зондеркоманды принимали участие в операциях замены Зейдлиц и чистках припятских болот от партизан. Но опять-таки, что это за чистки? Это уничтожение деревень и мирных жителей. Вот тут приводятся конкретные данные. 27 июля 43 года зондеркоманда сожгла деревню Мелешковичи в Гомельском районе. В отчете указывалось, что 62 бандита, именно так обозначалось это в отчетах, попали в руки Крисмана. В тот же день была проведена карательная акция в деревне Костюковичи. Причем в обвинительном заключении вот здесь говорится о том, что здесь там было уничтожено 150 человек, но в данных, которые привел Штритматер, 62, то есть несколько разнятся. Убийство. Прошу прощения, не 62, а 29. Все жители, включая маленьких детей, были убиты, а трупы сброшены в колодец. 28 июня была полностью разрушена соседняя деревня Махновичи. 2 июля 43 года группа СД прочесывала местность в радиусе 5 километров западнее деревни Теребунка. Согласно журналу боевых действий кавалерийской дивизии СС, зондеркоманда застрелила 53 бандита, 5 взяла в плен, 216 бандитов также были расстреляны. И тут приводятся показания выжившего из деревни Мелешковича. В 1965 году он рассказал об ее уничтожении. Он говорит следующее. «В июле 43 года, точную дату я не помню, в нашу деревню из города Мозырь вошла большая карательная команда СС, которая сразу же сожгла деревню. В то время население находилось не в домах, а пряталось по лесам, так как они узнали, что деревни Казимировка и Казимировская Буда были уничтожены вместе со всеми жителями. После уничтожения деревни Мелешковичи эсэсовцы начали прочесывать леса, в которых прятались жители. Всех, кого схватили, убивали на месте. Деревня, которая насчитывала 370 домов, была полностью сожжена и убили около 70 жителей деревни. А среди погибших была моя мать», это вот говорит свидетель в 1965 году. В середине августа 43 года Крисман стал руководителем гестапо вновь в Австрии, в австрийском городе Клагенфурт. В ходе политики германизации в Каринтии в отношении славянских меньшинств проводились репрессии, вызывавшие ответную реакцию в виде создания словецких партизанских групп. В борьбе с партизанским движением Крисман мог использовать свой опыт, полученный в Советском Союзе. А в январе 44 года Крисман возглавил отдел гестапо в Коблинце. И в архиве США даже нашлись подписанные им циркуляры, инструкции для полицейских, касающихся в том числе наказания для остарбайтеров, то есть, еще раз подчеркиваю, угнанных на работу граждан Советского Союза. И тут произошло преступление, которое позже не смогли доказать. То есть, было проведено расследование, но оно было прекращено в 1972 году. В конце апреля 1944 года из одного из филиалов концлагеря «Нацвайлер» в Кохиме, в долине реки Мозырь, сбежали примерно 20 советских, по другим данным, польских узников. Через некоторое время 13 из них были пойманы и переданы в гестапо Коблинца для допроса и казни. А для устрашения заключенных лагеря провели марш мимо казненных, а Крисман произнес речь, в которых оправдал эту меру. То есть он напрямую причастен к казни вот этих 13 людей. А 12 марта 1945 года его перевели в полицию порядка в Зальцбурге, где он оставался уже до окончания войны. И вот тут самое интересное в его биографии – это послевоенная судьба, она достаточно извилистая. За день до прихода американцев в Зальцбурге, 4 мая 1945 года, Крисман получил фальшивые документы на имя Кристофа Крауста. Это просто некая инверсия его имени, потому что он пишется как Курт Крисман, а Крисман там в немецком пишется как ЦХ, и он просто поменял фамилию, первую букву фамилии на первую букву имени, а букву имени на букву фамилии. Вот. Бывший оберштурмбанфюрер зарабатывал на жизнь, работая на ферме, смотрителем, водителем, даже служащим криминальной полиции в американской военной администрации в Штутгарте. Там он выдавался за учителя физкультуры и занимался цензурированием письменной корреспонденции и прослушиванием телефонных звонков. Но в 1946 году американцы все-таки его разоблачили и отправили в лагерь для интернированных в Дахау. Осенью 1946 года он совершил оттуда побег. Причем хочу отметить, что нацистские преступники часто сбегали из американских и британских лагерей, некоторые по два раза. То есть вопрос в охране этих лагерей, как там они хранялись. Хотя, если поискать, то можно найти побеги советских лагерей, но там бежать было значительно сложно, потому что охрана была, видимо, более бдительна по отношению к ним. И что было дальше? Значит, он совершил побег, поскольку не доверял американскому правосудию. Он поселился в британской оккупационной зоне в Билефельде. Он взял псевдоним «Доктор Ронда» и открыл кафе. И он говорит позже: «Поскольку в моей ситуации мне, как бывшему сотруднику гестапо, было безопаснее оставаться на оккупированной территории, я установил связь с англичанами и стал заведующим столовой», – так объяснял Крисман после войны. А в 1948 году подлинная личность Крисмана оказалась под угрозой разоблачения, в связи с чем он уехал в город Бальцано в Италии и укрылся у коллег из Инсбрукского гестапо. В Италии он воспользовался возможностью получить паспорт Международного Красного Креста для себя и своей жены с помощью Ватикана. Вот Святой Престол какую роль в этом сыграл.
Добрых католиков спрятал, помогал, да. Молодец, да.
Роль в побеге многих бывших офицеров СС сыграл австрийский епископ Алоис Худел, который симпатизировал нацистам. Таким образом, супружеская пара уехала в Аргентину, где Крисман встретил старых знакомых. В Аргентине бывший эсэсовец участвовал в деятельности организации «Камераденверк», которая поддерживала нацистов, бежавших из Европы, а также нацистских преступников, заключенных в тюрьмы, снабжая их продуктами, оплачивая судебные издержки. Он также установил контакт с бывшим летчиком-истребителем Люфтваффе Гансом Ульрихом Руделем, который не скрывал нацистских взглядов до своей смерти и участвовал в поддержке правоэкстремистских партий организации ФРГ.
Это скотина, которую наш крейсер «Марат» разбомбила, да, Рудель этот?
Ну, скорее всего. Я не знаком с биографией Руделя, но я знаю то, что он был летчиком-истребителем Люфтваффе и после войны какое-то время жил в Аргентине. А чем он занимался, собственно говоря? Не Рудель, а Крисман. Он с супругой проживал в пригороде Буэнос-Айреса, Сан-Мартин, где изначально работал токарем, а потом стал директором картонажной фабрики, а затем завода по производству хрустальной посуды. Но так как положение вещей его не устраивало в Аргентине, денег приносило это мало, его работа, он решил вернуться в ФРГ в феврале 1956 года. То есть он с 48 по 56 год находился там, а потом вернулся. В Мюнхене он попытался получить работу адвоката, поскольку имел высшее...
Линкор, Марат, да, извините.
Высшее юридическое образование. Но ему было отказано, потому что он был нацистом. Из-за нацистского прошлого ему отказали в этой работе. И он вместе с женой открыл фирму по торговле недвижимостью. Со временем продажа земельных участков принесла Крисману огромную прибыль и сделала его одним из самых богатых горожан Мюнхена. Теперь вот попытки привлечь его к ответственности. После возвращения в Западную Германию прокуратура Коблинца начала расследование о казни 13 заключенных в лагере Кохен. Крисман сказал, что никогда не отдавал приказы о расстрелах каких-либо лиц, но при этом, с учетом обстановки того времени, это было бы оправдано. Прокурор не был удовлетворен этим, но в итоге в 1972 году расследование было завершено и пришло к выводу, что убийства были совершены не по собственному решению Крисмана, а по приказу сверху, из Берлина. А убийство это считается, с точки зрения права, непредумышленным, а там был установлен срок давности, который уже истек. И Крисман виновен только по морально-этическим соображениям. То есть, несмотря на то, что он произнес речь, несмотря на то, что допросы проводились в гестапо Коблинца, который он возглавлял, он оказался тут невиновен, согласно расследованиям немецкой прокуратуры. Срок давности истек в непредумышленном убийстве. Его посчитали невиновным. А теперь начался интерес к преступлениям Крисмана на Восточном фронте. Он возник где-то в начале 60-х годов. Одной из возможных причин стали прошедшие в Ставрополе и Краснодаре судебные процессы над советскими гражданами, которые служили в качестве добровольных помощников в зондеркоманде 10А. Весной 61 года органы государственной безопасности ГДР после запроса от коллег из Москвы занялись делом Крисмана, и найденные материалы позволили включить его в коричневую книгу о нацистских преступниках ФРГ. Ну, ГДР собирал данные о том, какие нацистские преступники проживали в ФРГ, и написал коричневую книгу, где там было 1500 человек, если не больше, которые занимали высокие посты и спокойно и свободно чувствовали себя в ФРГ. То есть, это была такая, ну, в какой-то степени даже политическая акция, чтобы опорочить репутацию западного соседа.
Ну, такая у вас репутация. Чё?
Ну, так и есть. Как нацистский... Бы, вот, нацистский преступник работает, продает участки по недвижимости и получает огромную прибыль, не привлекается к судебной ответственности. В апреле 1962 года он попросил поговорить с женой после допроса и воспользовался случаем, предпринял попытку побега, который пресёк прокурор. Пытаясь избежать уголовного преследования, Крисман ссылался на принцип уголовного права, согласно которому никто не может быть дважды осужден за одно и то же преступление. Он утверждал, что был осужден военным трибуналом США за преступления, в которых его обвиняли в Дахау в 1946 году. Но американцы эту информацию опровергли, поскольку он убежал из их лагеря. И несколько раз его помещали в следственный изолятор. А в 1967 году вышла известная книга, ну, относительно известная, «Бездна», написанная публицистом Львом Гинзбургом, где преступления зондеркоманды 10А подробно описаны в отдельной главе. В нем Крисман охарактеризован как активная натура с садистскими наклонностями. Личное участие Крисмана почти во всех расстрелах и повешениях объяснялось тем, что казнь была дорога как завершение разработанной, осуществленной по его разработке операции. И как истинный творец операции, он наслаждался конечным результатом, то есть ему нравилось убивать других людей. И более того, он русское население считал унтерменшами еще спустя много лет после войны. Он скажет об этом на суде, о чем я позже тоже упомяну. В 1971 году многолетнее расследование о преступлении на оккупированной территории Советского Союза завершилось, и Крисману предъявили обвинение. Вот это вот заключение, оно 29 сентября 1971 года. Там было три эпизода. Казнь в станице Марьянская и казнь в Краснодаре. А еще казнь одной девушки, там был расстрел, немножко до событий в Марьянской. Группу из 10-15 человек расстреляли, а эту девушку пощадили и сохранили жизнь, а потом он вступил с ней в интимную связь, она была его фактически наложницей, а потом он ее убил. Ну, как лишнюю свидетельницу, потому что контакты сексуальные с местным населением жестко пресекались и карались даже. И поэтому зачем ему лишняя свидетельница, он ее не взял с собой, когда отступал, и он просто-напросто от нее избавился. Но при этом этот эпизод был не доказан, поскольку показания разнились, непонятны временные рамки, когда это произошло, до событий Марьянской или во время событий Марьянской, по поводу вот этой девушки, которую он расстрелял и которую взял. Ей было около 20 лет, и звали ее Ольга. Не могу сказать, какая была у нее фамилия. То есть, это просто не установлено в материалах суда. В 1974 году он был арестован вновь. Мы возвращаемся к Крисману. Однако в ноябре 1974 года уголовная палата отказалась возбудить судебное производство по данному делу в связи с долговременной неспособностью обвиняемого участвовать в судебном разбирательстве. Крисман обманом пытался избежать правосудия, предложив врачу 20 тысяч марок за медицинское заключение, подтверждающее его недееспособность. В конце концов, из-за уловок и проволочек рассмотрение дела затянулось на десятилетия. То есть, 20 лет потребовалось, чтобы его посадить на скамью подсудимых. Почувствовал себя свободно, развелся с женой и женился на секретарше, которая родила ему дочь в 1971 году. Вот в 1971 году ему было где-то 64 года, значит, сосуды хорошо работали, какое плохое здоровье такое, чтобы не предстать перед судом. Явно он лукавит. Бизнес процветал, а мир казался ему прекрасным. Но мир казался ему прекрасным, это вот Штритматер написал, я взял в статье эту цитату. Сотрудники баварской уголовной полиции усомнились в наличии у Крисмана серьезных проблем со здоровьем. Они засняли его во время утренних пробежки по парку Мюнхена. А 13 ноября 1979 года Крисман был арестован у себя дома. Причем в одной книге подробно описывается этот арест. В дом постучал почтальон, ему открыла экономка, и он сказал, я это письмо должен передать адресату. И вместо того, чтобы подняться на этаж, где там тяжело больной лежит, кашляет, страдает, она привела его к бассейну, где он делает очередной заплыв. И его так арестовали. Ну, Об этом, кстати, писала газета «Нью-Йорк Таймс», что он был арестован во время купания в бассейне. А подробности это в одной из книг Юргена Помолина. Я упомянул. Теперь судебный процесс, который наконец начался 25 сентября 80-го года. То есть прошло столько лет после войны, и только в 80-м году его таки привели на скамью подсудимых. В земельном суде Мюнхена ему предъявили обвинение в трех эпизодах соучастия в убийстве и общей сложности 105 человек. Однако позднее в обвинении осталось только два пункта, таких железобетонных. Крисману вменялось вину убийства в Газвагине около 30 человек в Краснодаре и расстрел по меньшей мере 30 человек в станице Марьянской. Стратегия защиты сводилась к полному отрицанию причастности к убийству евреев. По заявлению защиты, в Газвагинах убивали только партизан, шпионов и саботажников. Такой способ умерщвления подсудимый считал особенно гуманным. Крисман заявлял, что когда несколько человек вместе умирают, это же приятно, чем когда они умирают по отдельности. То есть в этом тесном помещении, вот этом ужасе, тем более, что у всех разные физические данные, и некоторые могут сразу умереть, а некоторые не сразу. Он заявлял такое. Бывший эсэсовец не мог точно вспомнить, присутствовал ли он при погрузке жертв Газвагин. Для меня это не было потрясающим событием, говорил Крисман безучастно. Несмотря на ссылки Крисмана на проблемы с сердцем, его состояние здоровья было признано достаточно хорошим. Он всегда внимательно следил за ходом основного слушания, задавал свидетелям и экспертам вопросы по делу, спонтанно и бурно реагировал, когда, по его мнению, были упомянуты инкриминирующие его обстоятельства, и несколько раз вступал в острую полемику с представителем прокуратуры, при этом внезапно вскакивал со стула и яростно жестикулировал. Иногда проявлял очень агрессивное поведение, и собственные адвокаты с трудом могли вернуть его к предмету обсуждения. То есть он не был спокойный на суде и видел, что...
Нервничал.
Да, очень сильно нервничал. Более того, там описывается один эпизод, когда приводились показания расстрелянного коллаборациониста еще в 43-м году в Краснодаре, и он описал Крисмана как низкорослого фашиста. Низкорослый, потому что в анкете указано, что его рост где-то 164 сантиметра. Крисман очень на это обиделся, обвинил прокурора в связи с советскими спецслужбами, попытался прокурора даже ударить во время процесса.
Вот это да.
Да.
А на самом-то деле какого роста был там?
164 сантиметра вот в анкете, я посмотрел.
Гигант, да.
Ну, тогда люди были меньше, хочу отметить. Расстрел партизан и их пособников, в том числе в казачьей станице Марьянской, якобы был обусловлен приказом о применении военной подсудности в районе Барбаросса, о чем я вот упоминал, о том, что вот этот приказ выводил из-под юрисдикции трибунала все женское население, и все могли, нацисты, делать все, что хотеть с этим населением.
Уголовной ответственности не
нет. Нет, нет никакой уголовной ответственности. Ежедневные казни партизан не вызывали у Крисмана никаких проблем, как он уверенно заявлял на суде. Все происходило без эмоций, не так, как у служащих вермахта. Они ненавидели противников и не были такими мягкими, как я. В то же время на суде он пытался охарактеризовать себя с положительной стороны. Во время одного из инкриминируемых ему эпизодов он якобы спас девушку 17-18 лет и взял ее в команду в качестве санитарки. Кроме того, население станицы Марьянской должно быть ему благодарно за то, что он ликвидировал всех жителей, а только 32 человек, и выбрал только главных зачинщиков. Также он пытался сослаться на состояние крайней необходимости в силу исполнения приказа. И он говорил о том, что командир НС-группы Д. Вальтер Биркамп и начальник гестапо предупреждали о том, что если ты не выполнишь приказ, то может наступить какая-то ответственность. Но, однако, эти приказы, по мнению суда, еще не создавали ситуацию принуждения, требуемую для крайней необходимости. Такая ситуация возникла бы только в том случае, если бы обвиняемый подвергся реальной опасности для жизни или здоровья себя или своего родственника в случае отказа выполнить приказ. И вот тут я приведу немецкую следовательницу Беттину Немер, которая провела расследование в отношении судов над НС-группами. Членами НС-группы, она говорила, что не было зафиксировано ни одного случая, когда подчиненный был бы арестован за то, что отказался выполнить преступный приказ. В этих случаях их просто отправляли домой в Германию. То есть, если кто-то отказывался расстрелять, выбор всегда был, даже у командиров зондеркоманд. Был случай, когда один человек отказался стать командиром зондеркоманды, как только узнал, что там будет расстреливать мирное население. То есть, еще на стадии формирования можно было отказаться, никто насильно его не тащил. И более того, хочу подчеркнуть, что он добровольно пошел туда с карьерными амбициями, с желанием получить железный крест, продвинуться по карьере. То есть, он сам хотел отправиться. Судьи не обратили внимания на это обстоятельство, как и на то, что Крисман, как говорилось выше, добровольно попросился на Восточный фронт, как я и сказал, и принял руководство зондеркомандой. А еще была интересная стратегия у защиты по поводу показаний свидетелей из Советского Союза. Адвокат Мартина Милунг, говорил, что показания советских свидетелей являются согласованными с КГБ. Якобы КГБ им что-то нашептало, поэтому эти показания нельзя принимать. Что советское правительство предложило свою юридическую помощь только для того, чтобы представить ФРГ убежищем старых нацистов. И тем самым делегитимизировать ФРГ, которая восстановила свою высокую международную репутацию. Все показания свидетелей якобы согласованы с этим КГБ, ну и приводили другие аргументы в стиле риторики холодной войны. Причем часть показаний удалось исключить из рассмотрения по причинам процессуального характера. И вот я хочу зачитать несколько показаний по поводу, допустим, казни в душегубках в Краснодаре. Что говорят Хиви расстреляны? Они были более откровенные, чем бывшие сослуживцы Крисмана, которые не хотели быть обвиненными в его преступлениях, и тоже пойти как соучастники вместе с ним. Вот, допустим, что говорит один из свидетелей. Хиви Сургуладзе описал на Краснодарском процессе 1963 года, как Крисман при загрузке людей в Гасваген сбил с ног женщину и сбил ее до смерти ногами и прикладом. Тищенко описал, что в ходе акции 1943 года были убиты мужчины, женщины и дети в возрасте даже от 1 до 5 лет, то есть это младенцы и совсем маленькие дети. Пушкарев тоже описывал, что по его приказу загонял в Гасваген мужчин, женщин и 11 детей. И даже свидетель Хаймбах, это из Зондеркоманды, говорил, что Крисман ответственен за проводившиеся массовые казни. Среди погибших были дети, о чем тоже говорили свидетели. Их заставляли раздеться и затолкали в Гасваген прикладами. Крисман руководил акцией, торопил. Причем он еще выкрикивал «быстрее, быстрее, быстрее» и лично заталкивал людей в Гасваген. То есть нельзя говорить о том, что он даже просто стоял и наблюдал. Угу. Он активно в этом принимал и желал наступления этих самых преступных последствий. Вот эти показания. Это спасибо нашему переводчику Николаю Лазареву, который помог мне перевести вот это обвинительное заключение, и мы можем их тоже приобщить к уголовному делу. По аналогичным причинам адвокаты также отказались от поездки в Советский Союз. Ну, якобы тоже, что все эти свидетели политически ангажированы. Но она состоялась, и судьи в октябре 1980 года отправили в Советский Союз, посетили в Краснодар для допроса некоторых свидетелей. И причем, как Крисман реагировал на оглашение показаний свидетелей? «Все это сплошная ложь!» – кричал Крисман в зале суда. «Я никогда не думал, что немецкий суд поедет туда, в Россию, и считаю оскорблением для немецкого народа рассматривают этих там, то есть в Советском Союзе, как равных нам». То есть, заметьте, 80-й год, ему уже 73 года, он до сих пор убежден в том, что граждане Советского Союза – это унтерменш, и в том, что он был прав. То есть, он убежденный нацист, и таким и остался. Еще прокурор напомнил перебивавшему Крисману, что он теперь не руководитель Айнзацкоманды, а подсудимый. Крисман воскликнул: «Только потому, что мы проиграли войну». Вот. Страна обвинения...
Не поспоришь, да. Если бы победили, правда была бы на его стороне. Все правильно сделал. Они же действительно для него унтерменши. Что ж он не так делал? Это вы изменники, а он орел, понимаешь, сохранил верность нацистским идеям, Гитлеру.
Ну, спустя столько лет уже, казалось бы, даже в демократической ФРГ он продолжал...
Что там демократического? Там всем просто рты заткнули. Молчи, не разговаривай, сиди, тебя не трогают, сиди, не воняй тут. Ну, вокруг.
Хотя просто вот его привлекли, потому что его преступления были настолько чудовищны, что, видимо, не оставляли никакого другого выбора, как рассмотреть эти преступления. Иначе был бы какой-то скандал, если бы его не привлекли.
Иначе всю страну надо было привлечь, так я тебе скажу.
Конечно. Сторона обвинения требовала приговорить Крисмана к пожизненному заключению за убийство, совершенное из низменных, жестоких и коварных побуждений, в том числе убийство маленьких детей. Потому что, чтобы приговорить человека к пожизненному ФРГ, нужно установить ряд мотивов. Что это было коварно, с низменными мотивами, что преступник сам желал наступления этих преступных последствий, и что преступник получал удовольствие. Но это надо было еще доказать, что там, не знаю, он ухмылялся во время казни, что он был веселым. То есть, по свидетельским показаниям можно как-то это установить, либо по его каким-то, не знаю, что он над трупом надругался, как-то его особо изуродовал, нанес тяжкие телесные повреждения. Это параграф 211 Уголовного кодекса, и вот мы, когда изучаем нацистские преступления, он часто нам встречается, но было признано убийцами только 8 человек из всех подсудимых, а там привлекли свыше 150 человек ФРГ. Кошмар. Остальные пособники, которые получили там от 3 до 15 лет, в том числе Крисман, он в итоге признан будет пособником, который не имеет собственной воли абсолютно, как кукла тряпичная в руках нацистского руководства. И вот написано, что убийцей считается тот, кто убивает человека из садистских побуждений, удовлетворения сексуального влечения, особо низменных корыстных побуждений или особо жестоким способом. И вот эта санкция, она предусматривала только пожизненное заключение. Только пожизненное. 19 декабря 80-го года суд вынес приговор. 10 лет лишения свободы за 60 случаев пособничества в убийстве. 30 человек в душегубке в Краснодаре и 3 человека в станице Марьянской. Суд присяжных пришел к выводу, что убивал он не по собственному убеждению, считая себя лишь орудием. При этом в решении суда говорится, на процессе установлено, что в обоих случаях при использовании газовадина в Краснодаре и при расстреле на Кубани подсудимый руководил операциями. Он определял время и место совершения преступления, круг подлежащих уничтожению лиц. Если в операции с газовадином ему был предписан сам способ убийства, то в эпизоде Марьянской он сам определил место, время исполнения. Однако, посчитал суд, если действия основывались преимущественно на приказах, которых он получал из Главного управления имперской безопасности из Берлина, то его карьерные устремления, ведь он сам вызвался, еще раз, третий раз повторяю, на Восточный фронт, они были охарактеризованы следующим образом. По собственной инициативе и заинтересованности, но главные преступники – это кто у нас? Гитлер, Гиммлер, Гейдрих, Кальтенбруннер, а также, возможно, другие лица, которые планировали и подготовили убийство.
А другие ни в чем не виноваты.
Да. Для реализации плана по уничтожению всех реальных и потенциальных противников была создана нацкоманда 10, которая использовалась как инструмент нацистского уничтожения противников режима. И подсудимому, как командиру, было приказано совершить эти убийства. Данная формулировка полностью соответствовала многолетней тенденции судебной практики по процессам над нацистским преступником ФРГ. Я много раз об этом говорил, что ФРГ достаточно лояльно относилась к нацистским преступникам и вносила достаточно мягкие решения. То есть, вот из 169 человек, которые привлекли по обвинению в массовых убийствах Einsatzgruppe, только 8 признали убийцами и исполнителями. 8 получили пожизненное заключение. 4 командира, по-моему, 2 унтер-офицера и 2 офицера. И все. Остальные якобы выполняли приказ, были пособниками и не имели никакой собственной воли к совершению преступления, учитывая высокие цифры, учитывая то, что они лично участвовали в этом, и наверняка им это еще некоторым доставляло удовольствие. Ну, что можно даже доказать, даже вот есть показания свидетелей, что Крисман как бы был очень активен, он сам участвовал в расстрелах, он был очень возбужденным, то есть, якобы, возможно, ему это нравилось. Ну, я не могу точно это установить, но, скорее всего, мое предположение верное. Убийство детей в обоих случаях, то есть в операции с газовадином в Краснодаре и в станице Марьянской на Кубани, согласно тексту судебного решения, было совершено из низменных побуждений согласно параграфу 211. Но какие тут смягчающие обстоятельства? Почему все-таки не пожизненно? До и после войны подсудимый вел законопослушный и упорядоченный образ жизни. С момента совершения преступления прошло 38 лет. Преступление было совершено в чрезвычайных обстоятельствах, в которых он оказался в качестве подчиненного руководителя спецподразделения в России, верного своим приказам. Не исключено также, замечал суд, что обвиняемый испытывал чувство ненависти к партизанам, которые могли оказаться в числе жертв газовадина. Ведь они использовали безжалостные и жестокие методы в борьбе с немецким вермахтом. Наконец, в соответствии со статьей 6, пункт 1 Конвенции о правах человека, которая тоже приведена в материалах суда, в пользу подсудимого была признана длительность судебного разбирательства, поскольку он подвергся повышенному физическому, психологическому давлению. Суд в сентиментальной форме указал на то, что Крисман болен и нуждается в медицинском уходе. Его возраст превалил за 73 года. Приговор подвергся резкой критике в немецких СМИ, как слишком мягкий. Сомнительным сочли обоснование, которое суд предложил общественности. Как писал Штритматер, было бы совершенно гротескно считать фанатизм смягчающим обстоятельством для Крисмана. Кроме того, сам подсудимый внес существенный вклад в затягивание процесса на 18 лет. То есть, его могли бы уже осудить в 60-е годы, а только в 80-м году его осудили. Еще и фальшивые справки приносил о том, что он болен, никак не может дойти до суда. Вот. Но не учли судьи и тот факт, что убийства были совершены особо жестоким способом. Ну, жертвы вынуждены раздеваться до нижнего белья, их запихивали в кузов газовадина, оставляя в полной темноте. Они кричали, отчаянно стучали по стенам кузова в страхе смерти, в страхе, вызванном замкнутостью и изоляцией помещения. И несомненно то, что не все жертвы потеряли сознание или умерли одновременно, поэтому многим из них пришлось наблюдать за смертью других во время собственной агонии, что усилило их страх и сделало и без того мучительной смерти еще более мучительный. в связи с расстрелом в станице Марьянская, чтобы показать пример, почему Кристман сам стрелял из своего пистолета в стариков, женщин, детей. Да, и что еще тут говорится? Не было рассмотрено участие Крисмана в военных преступлениях в Ейске, в антипартизанских акциях на Кубани и карательных операциях в Беларуси. То есть несколько эпизодов, они так и не вошли в приговор. А за убийство детей-инвалидов в 1972 году перед земельным судом предстали Генрих Гёрц и Курт Тримборн. Однако виновным в пособничестве убийству за это преступление признали только врача Гёрц и дали ему 4 года. За убийство 214 детей в детском доме в Ейске, тоже совершенно жестоким способом в Гасвадине. Причем Гёрцу, в отличие от Крисмана, ему удалось убедить, что он не может отправиться в тюрьму по состоянию здоровья. И представлял до конца своей смерти, до конца своей жизни справки о том, что он не может
писать. Ну, он врач, он ловчей косил, наверное. Понимает,
о чём. В 72-м году его осудили, ну и в 96-м году. 22 года еще прожил. Да, после...
Сволочь.
Да. Причем Егор Яковлев особо злится, когда я упоминаю фамилию Гёрц. Вот, видимо, он очень его презирает. Он сказал, потому что он врач, а врач вроде как должен спасать жизнь, а он занимался тем, что...
Лишал
жизни. Да. И теперь самое интересное. После вынесения приговора преступник не согласился с решением суда и подал ревизионную жалобу в Федеральный Верховный суд, который отклонил ее и утвердил приговор. Он отправился в тюрьму Штраубинг. И самое интересное, что в СМИ писалось, что Крисман умер в тюрьме в 87 году. Это не так. Что случилось? 10 декабря 85 года Крисман был освобожден условно-досрочно. И поэтому не умер в тюрьме. Причиной досрочного освобождения массового убийцы было отбытие 2/3 срока заключения. И 4 апреля 1987 года Курт Крисман скончался в Мюнхене у себя дома в 11:45 утра. Вот даже есть у меня среди материалов его свидетельство о смерти. Я его получил еще в 2020 году. И мне интересно было, умер он действительно в тюрьме или на свободе. Вот тут четко написано. Хайманштрассе 23. Это не адрес тюрьмы в Мюнхене. То есть, он умер у себя дома. Вот согласно свидетельству о смерти. И причем напоследок хотелось бы показать, что зондеркоманда оставила в Краснодаре. У меня есть несколько картинок ужасных, вот могу передать для ознакомления.
Это... Они у тебя электрические есть, чтобы мы вставили? Электрические есть?
Ну, да, добавим.
Угу.
То есть, сколько он убил человек, какой приговор получил, и сколько в итоге отсидел? 6 лет из 10.
Ни о чем, как говорится. Господи, какие твари.
Ну, мы будем продолжать работу по исследованию нацистских преступлений. Я считаю, что эта работа очень важная, поскольку очень много наших граждан погибло в годы Великой Отечественной войны. И вот нам надо установить каждую жертву и каждого палача. И зачем я вообще рассказал о Курте Крисмане? Для того, чтобы его имя всегда было ассоциировано с массовыми убийствами, жестокостью, садизмом и самыми гнусными преступлениями. То есть не для того, чтобы там, не знаю, как-то пропиарить его, а для того, чтобы именно показать, что зло есть зло. И вообще зло должно быть наказано.
Но только не демократическим немецким правосудием.
Да, для него немецкое это правосудие зло. Это какие-то поглаживающие наказания, слишком мягкие.
Это не
да. Yeah. Хотя, с другой стороны, суд все-таки сказал, что он преступник, но наказание – это как насмешка над жертвами. 10 лет
натурально.
За убийство вот, даже 60 человек, которые установили.
Правильное дело делаешь, Иван. Спасибо. Приходи еще.
Спасибо.
На сегодня все.